Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1198-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в прошлый раз дошли до книги пророка Захарии, 7 глава. И мы дошли до 6 стиха этой главы. Но сейчас я бы хотел все-таки вернуться немножко назад к 4 стиху. Однако для наших новых слушателей хочу напомнить общий контекст. Это такая историческая интерлюдия в книге пророка Захарии. Мы с вами читали 10 видений, ну а теперь подошли как раз вот к этой исторической интерлюдии. Я напомню, из Вифиля пришла делегация в Иерусалим. Кстати, Вифиль значит «дом Бога», и название это дал тому месту Иаков, когда убегал от Бога, а заодно и от своего брата Исава. И вот там, в том самом месте, Бог дал Иакову видение. И Иаков сказал, по сути, что это и есть дом Божий, сами ворота небес. Однако, к сожалению, во времена Северного царства, при царе Иеровоаме, именно там, в Вифиле, был поставлен один из золотых тельцов. Так что место это принадлежало Северному царству. И вот сам тот факт, что люди из Вифиля пришли в Иерусалим с вопросом, свидетельствует о том, что люди из так называемых 10 потерянных колен на самом деле никуда не потерялись. Некоторые из них жили как раз в Вифиле, на севере. И если вы внимательно прочитаете книгу Эздры, то вы увидите, что возвратившиеся были из городов вокруг Галилейского озера. То есть все 12 колен в какой-то своей части были представлены. Однако, на самом деле, конечно, в общей сложности вернулись не так много людей, меньше 60 тысяч. Так вот, делегация из Вифиля пришла с вопросом, который, по сути, был весьма прост. Люди эти стали поститься еще до Вавилонского плена, или, возможно, в самом начале Вавилонского плена. И продолжали они это делать на протяжении 70 лет. Собственно, это описывается в 136-м псалме. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господу на земле чужой?» Ну, давайте здесь и остановимся. Вот это и есть историческое такое основание, историческое начало того сетования, о котором мы с вами читаем здесь, в книге пророка Захарии. И в Вавилоне это было вполне понятным. Однако такое сетование стало традицией, религиозным ритуалом. И для этого сетования, для этого поста установили даже конкретные дни. На самом же деле Бог не давал им конкретных дней для поста. Он дал им дни для праздников. Ну а пост был делом добровольным. И они начали поститься еще в Вавилоне. И опять-таки там это было понятно. Там это было вполне естественно. Однако они продолжают поститься и здесь, после возвращения из Вавилона. И выяснилось, что постятся они не для Бога. Мы об этом с вами в прошлый раз уже упоминали. Бог не говорит им, что пост – это плохо. Но в данном случае он также и не говорит им, что поститься хорошо. Скажу даже так. Бог не отвечает на их вопрос напрямую. Однако все-таки он им отвечает. И ответ начинается уже в 4 стихе 7 главы книги пророка Захарии. «И было ко мне слово Господа Саваофа». То есть Захария дает им понять, что сейчас будет именно Божье слово. Это не его размышления, это не мысли пророка, а это именно Божье слово. И мы видим, что в этом Божьем ответе на вопрос о религиозном ритуале есть три составляющие. Итак, смысл вопроса. Они говорят: «Мы все это время постились, мы все это время плакали и рыдали, но сейчас это выглядит как-то глупо и неуместно. Да и поднадоело нам все это, тем более, что и особых результатов от этого как-то тоже незаметно. Бог нас все равно не слышит, Бог нас все равно не благословляет. Что же не так? Что нам с этим теперь делать?» И вот ответ включает в себя три грани. Первый из них. Когда в сердце все правильно, когда в сердце мир, и ритуал тоже правилен и уместен. И об этом в стихах с 5 по 7. Дальше следующий раздел. Это стихи с 8 по 14. И это вторая грань. Когда сердце не в порядке, тогда ритуал тоже не в порядке, и он тоже неуместен. И дальше третья грань. Мы с вами подойдем к этому в 8 главе. И заключается она вот в чем. Божью цель относительно Иерусалима не изменить никакими ритуалами. И вот это важно услышать многим людям сегодня. Людям, которые предлагают делать одно, другое, третье, чтобы непременно ускорить пришествие Христа. Понимаете, никакими вашими действиями вы его не ускорите ни на секунду. Неужели вы не осознаете, что это Он управляет Вселенной? И что бы вы ни делали, это никак не повлияет на его замысел или план. Ну а те люди думали, что ритуал каким-то образом может изменить Божий замысел. И в 8 главе Бог им показывает, что Он намерен осуществить свою цель в свое время. Но давайте мы с вами прежде всего обратим внимание на первую грань этого ответа. Если сердце в порядке, то и ритуал тоже в порядке. Он вполне уместен, и вот тогда ритуал – это хорошо. Давайте прочитаем еще раз 4 и 5 стихи. «И было ко мне слово Господа Саваофа: скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в 5 и 7 месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» И вполне можно переводить и так. Действительно ли вы постились для Бога? Действительно ли вы делали это ради Него? В конце концов, Бог им говорит, что Он вот этот ритуал сам по себе и не одобряет, и не осуждает. Ему важны мотивы, побуждения. И кажется, что Бог уходит от ответа. Но это не так. В данном контексте очевидно, что вот таким образом они постились столь многие годы. И понятно, что это им изрядно надоело. Представляете, им надоело поклоняться Богу. И Бог, по сути, как бы говорит им: «Знаете что, ребята? Вы мне тоже изрядно надоели с этим вашим деланным поклонением». И знаете, по-моему, есть сегодня немало так называемых христианских служений, от которых Богу зевать хочется, потому что люди снова и снова монотонно делают одно и то же, как будто это особо угодно Богу. Так вот, Бог говорит: «Нет, вы это делали не для меня». И Бог подтверждает это конкретным доказательством уже в следующем, 6 стихе. Я считаю, что его необходимо связывать с предыдущими. Поэтому еще раз прочитаю 5 стих. «Когда вы постились и плакали в 5 и 7 месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились, для меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите? Не для себя ли вы пьете? То есть он меняет эту картинку. Когда пост оканчивался, вы прежде всего прибегали к столу. И вы ели, и пили, и вы продолжаете есть и пить. И да, это понятно. Но разве вы делали это для меня? Нет, конечно. Вы делали это для себя. Помните, апостол Павел говорил, что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте это во славу Бога. Так вот, если вы можете поститься во славу Бога, то поститесь. Но если вы делаете это по какой-то другой причине, то, пожалуйста, не поститесь. Вот это Бог им и говорит. Это примерно так же, как и вера без дел мертва. Наша христианская вера – это вам не воскресные одежды, которые в понедельник уже не надевают. На самом же деле, лучшее подтверждение и продолжение воскресного богослужения – это как раз жизнь в понедельник. Это практическое проявление христианства. И вот именно об этом и именно в этой связи будет сказано в заключительной части 7 главы. Там речь пойдет об их деловой жизни, об их социальных контактах, об их развлечениях. И вот все это показывает, что они поступали так и жили так не для Бога. Есть ведь нечто более важное, чем ритуал. Нечто такое, от чего зависит ответ на вопрос, хорош ритуал или нет. И об этом читаем в 7 стихе. «Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность, были населены?» Вот эти места, эти равнины или вот эта низменность. К тому времени, о котором говорится здесь, все это было огромной пустошью. И пророк возвращается к прошлому. Он говорит, ведь все это было сказано и раньше, тогда, когда эти города и этот регион были населены. А почему они теперь не населены? Потому что тогда ваши родители, ваши деды не послушались. И Бог говорит, почему вы оказались в плену? Потому что вы были непослушны мне. Не потому, что какой-то ритуал исполнили неправильно. Не потому, что от какой-то традиции отошли. А именно потому, что были непослушны Богу. И вот дальше эта мысль продолжается в 8 стихе. «И было слово Господне к Захарии». Ну и 9 сразу. «Так говорил тогда Господь Саваоф, производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». Давайте здесь остановимся. 8 стих – это напоминание того, что это Божье слово. 9 стих – снова отсылка к прошлому. «Так говорил тогда Господь». И знаете, ничего нового сейчас он не скажет. Ответ на вопрос – с которым пришла делегация из Вифиля, был дан еще раньше. Проблема в том, что люди его не услышали. И к чему это все привело, мы с вами видели вот в 8 стихе. Вот это опустошение, это пустошь, которая появилась там, где раньше были населенные места. И в чем дело? Да в том, что сердце не в порядке. А когда сердце не в порядке, тогда и ритуал тоже неуместен. Но как же проверяется состояние сердца? Да очень просто. Бог дает им определенные заповеди. И заповеди эти об отношениях между людьми, а также об отношениях между Богом и человеком. Так говорил тогда Господь Саваоф, производите суд справедливый, и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вот это как раз отношение между людьми. И это возможно только тогда, когда сердце будет в правильном состоянии перед Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И сегодня есть такое распространенное представление о том, будто можно служить Христу просто через какие-то внешние действия, внешние проявления, и при этом сердцем не примириться со Христом. То есть давайте просто жить по-христиански. Как сказал тут недавно один человек, ну да, христианские ценности, они вечны, а Христос устарел. Понимаете, не бывает такого, не может такого быть. Помните, что Господь Иисус сказал Симону Петру? Да-да, после предательства, после отречения Петра. Я бы на месте Иисуса при встрече с Петром прямо при всех отчитал бы Петра за его предательство. И я бы ему сказал все, что о нем думаю. Слава Богу, там был Иисус, а не я. И вот я вспоминаю этот великий библейский момент, когда Иисус задал Петру лишь один вопрос. «Любишь ли ты меня?» То есть, не делаешь ли ты все правильно? Не готов ли ты исполнять определенные действия? Да-да, потом он скажет «паси овец моих», «заботься об овцах моих». Но сначала все-таки вопрос не об этом. Сначала вопрос «любишь ли ты меня?» Дело не в ритуалах, которые вы проходите. К сожалению, есть члены церкви, для которых вера сводится именно к традиции, обряду, набору ритуалов, законнической и безжизненной форме, литургической системе, отмеченной бессмысленным и утомительным многословием. И даже в наших так называемых консервативных или евангельских церквях сегодня тоже немало религиозного мусора. Мы постоянно повторяем избитые прилагательные и благочестивые формулировки. И при этом мы даже не задумываемся, что это на самом деле означает. Ну, например, говорят, мы хотим делиться своей верой. Но знаете, у большинства людей, к сожалению, просто недостаточно веры, чтобы ей еще и делиться. Ну и кроме того, ведь делиться надо не тем, какой вы замечательный, красивый, умный, духовный, или сколько хорошего сделал для вас Бог. Мы с вами свидетели Иисуса Христа, того, кто Он есть, и что Он сделал для нас с вами, и ничего больше. В центре именно Он. Или еще. Мы говорим, предайте свою жизнь Иисусу Христу. Или так, посвятите свою жизнь Иисусу Христу. Да помилуйте, вы действительно думаете, что Ему нужна ваша жизнь? Он ведь говорит, что ваша праведность – это как запачканные одежды. Так что же вы тогда делаете? Что вы ему приносите? Посылаете ему свою запачканную одежду? Он не хочет этого вашего грязного белья. Он хочет войти в нас и преобразовывать нас. Ну а мы с вами сегодня привыкли использовать слова, которые заменяют и скрывают подлинный смысл Евангелия. Или вот еще одно затертое, заезженное слово. И это великое библейское слово «любовь». Дело в том, что в большой части современной церкви слово это лишилось своего первоначального высокого смысла. Оно свелось до уровня наклейки на машине, на которой написано «посигналь, если любишь Иисуса». Да-да, я лично как-то в Америке был в такой ситуации. Едет водитель, и у него на машине такая наклейка. «Посигналь, если любишь Иисуса». И знаете, ему сигналили тогда практически все. Но я вам скажу, почему. Потому что ехал он очень медленно. Потому что тормозил он весь поток. Потому что объехать его не было никакой возможности. И поэтому действительно очень многие ему сигналили, А некоторые, все-таки ухитрившись его объехать, открывали окно и кричали ему что-то такое, что с христианством не имеет ничего общего. Так какое же это свидетельство? Так какая же это любовь в конце концов? Понимаете, сегодня в наших церквях немало мертвой, безжизненной, бездушной, бесцветной, безвкусной церковности, в которой совершенно нет ни тепла, ни чувства. Нет подлинных, настоящих, животворящих отношений со Христом. Ведь невозможно быть христианином без личных, живых отношений со Христом. Если такие отношения отсутствуют, то ваша религиозность и ваши ритуалы не стоят выеденного яйца. Все это бессмысленно, пока Христос не живет в вас. Но дальше скажу еще вот что. Если нет внутреннего стремления жить угодно Ему, если нет подлинного изучения Его Слова, если нет побуждающего желания познавать Его Слово, если нет радости и воодушевления по поводу Библии, Божьего Слова, тогда и членство в церкви оказывается приверженностью лишь внешней форме, при полном игнорировании внутреннего содержания. И по форме-то все может быть правильно, только вот содержания нет. Но это как в том известном анекдоте. Одну старую деву спросили, почему она так и не вышла замуж. «А зачем мне муж?» – отвечает она. «У меня есть плита, которая дымит напропалую, собака, которая днем рычит, а по ночам храпит, попугай, который ругается, ленивый кот, который целый день валяется на диване, а потом всю ночь где-то шляется. Так зачем мне еще муж?» У многих сегодня вот именно такие отношения с Богом и со Христом. Люди берут лишь внешнюю форму, и внутреннее содержание их совершенно не интересует. У них есть ритуал, который побуждает их делать одно, другое, третье, и все бессмысленно, все напрасно. Так хватит играть в церковность. Давайте любить Христа и жить ради Него. Я хотел бы поделиться с вами двумя отзывами. Эти отзывы от слушателей написаны очень давно, еще в 70-е годы прошлого века. Написаны они в Америке, и получила их редакция программ по страницам Библии. Вот первое из этих писем, первое из этих отзывов. Слушательница пишет так. «Я нашла вашу передачу всего полгода назад. Ко Христу я пришла тоже совсем недавно, года два назад. И это при том, что я уже бабушка, мне 55. Нет, до этого я, конечно, тоже считала себя христианкой. Мы с мужем несколько десятилетий играли в церковь. Я была в женском служении, а муж мой даже был диаконом. Однако мое христианство было в голове, в разуме, а не в сердце. В нашей церкви, кстати, чего только не открывали, чего только не организовывали. Даже был клуб христианской йоги и группа любителей индийской духовности. И наш пастор не видел во всем этом никаких проблем. Но со временем наши сердца начали меняться, и мы стали постепенно понимать, что-то здесь не так. И вот мы ушли из той церкви после нескольких десятилетий членства. И, честно говоря, я по той церкви нисколько не скучаю. А вот еще одно письмо. «Мне 29 лет. У меня муж и дети. Я стала христианкой в 3,5 года. Уже несколько раз у меня возникало желание вам написать, но мне казалось, что ничего толкового написать не смогу. Но вот, наконец, решилась. Несколько лет назад одна тетушка постоянно навязывала мне вашу передачу. У этой тетушки дом был наперекосяк. Муж забитый, 5 неуправляемых детей. Зато она регулярно слушала свои христианские радиопередачи с утра до вечера. И, естественно, я связывала ее фанатизм с вами. Я не хотела слушать то, что слушает она. Однако за последние 3 года я и сама стала вас слушать, и мне эти передачи стали очень нравиться. И дальше она пишет спасибо, благодарит нас, нашу команду за эти программы. И потом она продолжает. «Я люблю изучать Божие Слово. И как жаль мне теперь, что я еще раньше не увидела подлинного сокровища Библии за беспорядочной жизнью той тетушки-христианки. Да благословит Господь ваш труд». Так вот, представьте себе, была вот такая тетушка, которая с утра до вечера слушала христианские проповеди. Однако ее семья и ее жизнь были позором для Божьего служения. Так вот, поймите же, ритуал совершенно бесполезен для такого человека. В ритуале нет ничего плохого, если у вас мир с Богом, если вы всем сердцем любите Иисуса Христа. Кажется, я как-то давно вам уже рассказывал вот эту историю, но все-таки повторю. Одна мама учила свою маленькую девочку молиться перед сном. Вот, говорит, ты просто подойди к кроватке, встань на колени, закрой глаза и помолись. Ну и вот первый вечер, когда дочка решила молиться самостоятельно. И на следующее утро мама спрашивает у своей дочки, ну как, получилось помолиться? А дочка ей отвечает, знаешь, мама, я вчера встала на колени, а потом я забыла, какой молитвой молиться. Я никак не могла вспомнить. И вот я просто рассказала Богу свою любимую сказку про 3 медведей. А потом я просто попросила у Бога прощения. И знаете, друзья, вот эта маленькая девочка уже почувствовала такую важную вещь. Если в сердце непорядок, то и ритуал неуместен. И как бы мне хотелось, чтобы наши церковные богослужения сегодня стали более живыми, более искренними. Почему сегодня столько больных церквей? Почему сегодня столько безжизненных христиан? Потому что мы проходим через ритуалы. И даже в фундаменталистских церквях. И нам кажется, что мы сходили в церковь. А приблизились ли мы к личности Христа? Познаем ли мы Его? Возрастаем ли в любви к Нему? Ну а если на эти вопросы вы для себя ответили утвердительно, то вы можете исполнять любые христианские ритуалы и следовать традициям, которые приняты в вашей церкви, в вашей общине, в вашем христианском сообществе. Если у вас мир с Богом, то и ритуал будет действительно Богу угоден. Продолжим в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.